Говорит Радио Свобода. Перспективы российской экономики, иранские волнения глазами соцсетей, Россия и крайне правые на Западе, судьба биткоина. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 4 января 2018 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем программу с разговора о российской экономике в 2018 году. Правительство обещает, если не рухнут цены на нефть и не произойдут еще какие-то крупные неприятности, рост в 2%. Бывший директор Департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития, а ныне председатель Совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тримасов, так оценивает состояние российской экономики и действия российских властей.
Экономический рост слабый. Тут проблема-то налицо, и нечего говорить о том, что мы там выходим на траекторию устойчивого роста, что мы в ближайшее время по темпам роста достигнем среднемировых показателей экономического роста. Вот это, мне кажется, некое такое пускание пыли в глаза. Если тот же прогноз Минака, если посмотреть, но там в части прогноза по мировой экономике, ну просто тихий ужас. Они рисуют какой-то коллапс мировой экономики, и понятно почему. Потому что, чтобы объяснить, что вот-вот, и мы уже будем расти в среднем как мир. Но картина другая, мир ускоряется, а мы, напротив, замедляемся. И последние 5 лет мы отстаем не только от развивающихся стран, но мы последние 5 лет отстаем в динамике роста от развитых стран. Такого вообще не было с 90-х годов. Поэтому проблема экономического роста – главная проблема. Следующий беспрецедентный такой экономический момент – это, конечно, падение реальных доходов населения. Они у нас снижаются 4 года подряд. И не факт, что в следующем году этот тренд будет переломлен. Вместо того, чтобы эту проблему как-то обозначить, предложить пути ее решения, мы слышим со стороны там, того же Минека исключительно: не смотрите на реальные располагаемые доходы, это технический показатель, он неправильно считается, смотрите за то, как у нас зарплаты растут. Но зарплаты-то, те зарплаты, которые дает Росстат, это где-то порядка наблюдаемые зарплаты по крупным предприятиям. Это примерно 38% в структуре доходов населения. Еще порядка 20%. Росстат досчитывает по малым и средним предприятиям, которые впрямую не наблюдаются, то есть не отчитываются. По малым, прошу прощения, средние наблюдаются, малые не наблюдаются. Росстат их досчитывает. Далее сюда еще входят в структуру доходов трансферты, пенсии, доходы от предпринимательской деятельности, доходы малого бизнеса, доходы от собственности. Вот вся сумма доходов, она снижается, и в этом сомнений нет. И почему Минэк говорит, что это ерунда, главное, смотрите на зарплаты? Вот, ну, понятно, попытка приукрасить действительность и уйти от решения проблемы.
Можете назвать причины, почему сокращаются доходы населения? В начале года, я говорю о 2017-м, были многочисленные сообщения о том, что экономика развивается. Почему это не приводило к тому, что доходы у населения растут?
Ну, вот я описал примерную структуру доходов населения. Еще раз повторю, в этой структуре там чуть менее 40% – это зарплаты работников крупных и средних предприятий. Вот у нас экономика, она последние годы, да, как очень длительный период, двигается в сторону монополизации, укрупнения. И, в принципе, да, у нас есть компании-чемпионы, там, госкорпорации, где действительно, с точки зрения прибыли, зарплат, все более-менее нормально. Но остальная эта часть экономики отмирает. У нас отмирает малый и средний бизнес. Предпринимательская деятельность подавлена. С точки зрения других, вот по другим компонентам, доходы от собственности, ну, процентные ставки падают. поэтому снижается доход с депозитов. По трансфертам, ну, надо смотреть внимательно, у меня сейчас под рукой нет статистики, но, по-видимому, ситуация тоже не самая позитивная. По пенсиям, ну, мы видим, что пенсии индексировались в последние, с начала кризиса индексировались ниже показателей инфляции. Поэтому в реальном выражении пенсии тоже снизились. Вот из всех этих компонентов складывается общая сумма реальных доходов населения, которая, повторяю, 4 года подряд снижается.
Скажем, 2000-е годы сверхдоходы от нефти каким-то образом доходили до населения. То есть они как-то размазывались потихоньку на население, население жило лучше. Мы видели, что в начале года нефть отошла от своих нижних значений, таких панических, которые были 2 года назад, и нефть поднялась. Почему сейчас не происходит того же? Почему эти деньги не расходятся по населению?
После того, как у нас во второй половине 2014 года произошел обвал цен на нефть, который там в начале 2015 года еще больше усилился, но по ценам нефти было у нас в начале 2016 года. Вот в этот период в правительстве было принято достаточно такое твердое решение, что все, хватит рассчитывать на дорогую нефть, мы будем жить, исходя из 40 долларов за баррель. Поэтому бюджетная политика в последние годы строится таким образом, что все, что выше 40 долларов за баррель, все вот эти дополнительные нефтегазовые доходы, они идут в резервный фонд. Но, в частности, в этом году Минфин скупил порядка 14 миллиардов долларов, и эти деньги будут переведены в начале этого года в резервный фонд.
Резервный фонд же умер.
Он объединен с фондом, просто с фондом национального благосостояния. То есть кубышка теперь будет формироваться в фонде национального благосостояния. Поэтому правительство продолжит накапливать резервы, исходя из 40 долларов за баррель. В этом году федеральный бюджет 2 раза пересматривался, увеличивалась планка расходов, но она увеличивалась на величину не нефтегазовых, дополнительных не нефтегазовых доходов. Вот дополнительные нефтегазовые доходы, они идут в резервы. И вот эта бюджетная консолидация, она будет продолжаться и в последующие годы. Поэтому со стороны бюджета вот те нефтегазовые доходы, которые поступают в бюджет, они не будут просачиваться в экономику. Другое дело, что нефтяные компании тоже получают дополнительные доходы от роста цен на нефть. И у нас налоговая шкала для нефтяников, она устроена таким образом, что, в общем-то, чем выше цены на нефть, тем больше денег бюджет изымает. Но изымает не 100%. Там при сегодняшних ценах, если, грубо говоря, нефти 65, то для нефтяников цена, если для бюджета, с точки зрения расходов бюджета, цена отсечения 40, то у нефтяников выше 40 все равно остается. Остается там примерно треть вот этой разницы. То есть, грубо говоря, ну, может, где-то они живут там при 48, при 50 долларах за баррель. Вот. Поэтому нефтяная отрасль получает дополнительные нефтегазовые доходы, и они просачиваются в экономику через увеличение зарплат, через рост инвестиций. Надо просто понимать, что это все равно меньшая часть дополнительных нефтегазовых доходов, чем оседает в резервных фондах правительства.
И это не может компенсировать падение по другим, не связанным с добывающими, там, экспортными вот такими сферами. Это не может компенсировать падение в остальных сферах.
Абсолютно верно. Если посмотрите структуру прибыли по видам экономической деятельности, которую публикует Росстат, последняя статистика была за 9 месяцев, у нас идет падение прибыли за 10 уже месяцев, идет падение прибыли абсолютно по всем видам экономической деятельности, но укрупненным, который дает Росстат, за исключением добычи. Добыча, да, динамика финансовых показателей положительная, по остальным видам деятельности глубокий минус. Ну, где-то глубокий, где-то менее глубокий.
Но, смотрите, я вот тут вот осторожно попытаюсь понять, что значит правительство решило. Правительство приняло такое решение, но над правительством есть некое политическое руководство, которое, мы видим в Иране, например, там падение уровня жизни привело к каким-то протестам, видимо, существенным. Но в России тоже же могут порекомендовать правительству больше пускать денег в экономику, не отправлять столько денег в резервный фонд, а как-то помочь населению.
На самом деле, вот дискуссия вокруг этого бюджетного правила была острой, и, в общем-то, много было противников такой излишней консолидации. Вот сейчас вроде все договорились, только приняли это решение. Я думаю, прежде чем от него отказываться, должно пройти несколько лет, и нефть должна в эти годы, ну, как минимум, не упасть. Вот тогда, скорее всего, да, начнутся разговоры о том, что, ну что ж, продолжаем топтаться на месте, экономика не растет, давайте залезем в кубышку. Вот. Но пока это правило только сформировано. Ведь на самом деле полноценно бюджетное правило заработает с 2019 года. В этом году еще будет там переходный период. Но сейчас, когда только-только договорились и только-только запустили этот механизм, ну, мне кажется, явно никто не готов вот так сразу все это отпускать. Ведь экономический блок правительства, он продолжает утверждать, что мы добились макроэкономической стабилизации, у нас низкая инфляция, снижаются процентные ставки, и экономика там худо-бедно начинает немножко расти. Я, конечно, рост очень слабый, но, тем не менее, это движение вверх. Поэтому давайте подождем, посмотрим. Вот сейчас все это принесет плоды. И экономика сможет расти при вот этом жестком бюджетном правиле. Но должно пройти какое-то время, чтобы убедиться, что это не так. Я думаю, что экономика действительно может расти при бюджетном правиле. И мы можем поставить экономику на траекторию устойчивого роста, изымая вот эти дополнительные нефтяные доходы. Проблема-то не в них. Проблема в том, что структура экономики крайне больная. И болезнь эта называется монополизация и огосударствление. Если у нас главные драйверы роста экономики – это крупнейшие наши госкомпании, госкорпорации, эффективность их известна в большинстве своем, то о каком устойчивом росте мы можем говорить, если вот эти наши локомотивы-чемпионы неэффективно инвестируют, неэффективно развиваются и плюс ко всему пожирают все вокруг. Ведь мы действительно имеем ситуацию, когда все, что не связано, любой там малый, средний бизнес, который не завязан на поставки подряды этих госкорпораций, он просто умирает. Мечта любого у нас бизнесмена, занимающегося, собственно, малым и средним бизнесом, это получить господряды в государственных корпорациях, компаниях. Вот. Ну, не может такая экономика быть здоровой, не может она устойчиво расти.
Это был председатель Совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тримасов. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Внезапные народные волнения в Иране стали важной темой обсуждения в России, где последние годы принято примерять на себя происходящие в мире массовые протесты и революционные процессы. Редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев подготовил обзор высказываний в социальных сетях на эту тему.
Обычная новогодняя повестка в Рунете, даже в его очень политизированной части, чаще всего сводится к шуткам про салаты и возмущению из-за содержания телепрограммы. Но в 2018 году все оказалось совсем не так. Все эти дни русские люди, затаив дыхание, следили за событиями в Иране. Константин Боровой.
Путинский режим теряет своего единственного союзника.
Геннадий Гудков.
Россия просто коллекционирует самых реакционных лидеров всего мира. Мадуро, Венесуэла, Мугабе, Зимбабве, недавно мягко свергнутый, Ким Чен Ын, Северная Корея, деспоты бывших советских республик Средней Азии, батька Лукашенко, на очереди Эрдоган, уничтожающий демократические ценности в Турции, Асад в Сирии. Приличных людей из числа мировых лидеров у Путина уже в друзьях не осталось. Как говорится, это тенденция. С нами дружат те, с кем в мире никто больше дружить не хочет. Теперь мы еще с жесткими клерикалами и самодурами Ирана закорешимся. Полный политический паноптикум. Наш МИД уже проявляет трогательную заботу о незыблемости иранского режима. Нынешние волнения рассматривает как исключительно внутреннее дело Исламской Республики Иран. Как говорится, скажи, кто твой друг.
Кирилл Гончаров.
С чего должен начаться 2018 год? Правильно, с падения теократического режима в Иране, с его Советом по целесообразности и Корпусом Стражи Исламской революции и прочими атрибутами рудиментной власти. Первое. Высшие государственные посты в Иране могут занимать только мусульмане. Второе. 97-е место по ВВП на душу населения. Третье. Чтобы противостоять тлетворному влиянию Запада, в Иране запрещена любая реклама контрацептивов. Четвертое. В Иране один из самых высоких уровней загрязнения воздуха в мире. Пятое. Гомосексуализм в Иране почитается за тяжкое преступление, которое карается публичной смертной казнью. Другими словами, людям надоело их нищенское экономическое положение, вызванное монополией на власть и отсутствием возможности гражданского контроля за ней.
Все желающие могут смело проводить параллели между политическим протестом в Иране и России. Александр Тверской.
В Иране недовольные властью протестующие сожгли прокуратуру. В России недовольные властью протестующие сожгли записочку с пожеланием отставки Путину, кинули ее в бокал и выпили.
Аркадий Бабченко.
Ну, как я и говорю, кирдык назревает десятилетиями, но случается всегда по какому-то совершенно неполитическому бытовому поводу. В Венесуэле кончилась туалетная бумага. В Турции хотели вырубить 10 деревьев. Иран взорвался после двукратного повышения цен на хлеб. И вот теперь уже жгут портреты президента и аятоллы, требуют отставки руководства страны и политических реформ. Люди штурмуют муниципальные и государственные учреждения. Женщины отказываются соотношение хиджабов, 20 погибших, столкновение с силовиками в Иране. Но, собственно, я не об этом. Мне вот что хочется узнать. Что там, российская оппозиция назвала уже вышедших на улицы провокаторами, которые хотят крови? Призывает их уйти в огороженный, согласованный с Хаминеи загон и там махать шариками, скандируя «Мы здесь власть»? В Тегеран вылетел уже самолет с журналистами и бутылкой вискаря, чтобы провести мастер-класс по договорникам ночью в кабинете мэрии? Проводят ли местные активисты расследование против воровства пятого заместителя левой пятки начальника корпуса стражи Исламской революции и машут по этому поводу уточками, радостно селфись в автозаках? Проводят ли опросы в Фейсбуке, где большинство высказывается за улицы, а потом ведут людей за реку на огороженный со всех сторон ментами островок? Ставят ли кубы? Вешают ли гипсовые сиськи кандидатов в депутаты на стены домов? Идут ли в мундепы, чтобы, согласно теории малых дел, подрывать власть изнутри? Рисуют ли плакатики с крысой? Сочиняют ли стишки про поэта и гражданина? Призывают ли голосовать за местную телеведущую типа против всех? Блин, российская оппозиция сейчас вот должна просто застрелиться от стыда. Иран, Иран, Карл. С Новым годом.
Денис Драгунский.
Мне кажется, что события в Иране имеют огромное значение для всего современного мира, для всей мировой истории. Тут какая-то точка перелома. Удастся иранцам свергнуть или радикально изменить режим в своей стране? Значит, демократия, народный суверенитет, народная легитимация и тому подобное еще что-то значит. Нет, значит, мы перешли к новой, ну или вернулись к очень старой стадии политического развития. Есть уважаемые люди, у них деньги, армия, инфраструктура, связь, СМИ, они и решают, как будет жить страна, кто и сколько времени будет во главе ее и тому подобное. А пионеры, то есть народ, могут идти в...
Официальный Тегеран винит во всем происки иностранных врагов, и в России у режима тоже много единомышленников. Дмитрий Аграновский.
Искренне надеюсь, что власти Ирана проявят твердость. Они сейчас сражаются с силами зла. Если твердости не будет, то следующей целью зла может стать Россия. И тогда будет только два правила. Первое – сохраняем спокойствие. Второе – поддерживаем верховного главнокомандующего.
Кирилл Шулика.
Что я могу сказать? Протесты в Иране – вещь, как ни странно, довольно обыденная. Они там происходят куда чаще, чем в России. А еще у них конкурентные по-настоящему выборы есть. Но в то же время порядки там исламские, естественно, и многим это не нравится. Однако общество в Иране традиционалистское, как примерно у нас. Поэтому режим аятолл довольно крепок и не падет, то есть революции не будет.
Павел Пряников.
Пример Ирана показывает, что никто больше в мире не хочет жить особой духовностью и скрепами. Все хотят глобализма. И с этой дороги мир, второй и третий, уже не свернуть.
Сергей Смирнов.
По поводу протестов в Иране очень интересно, что в Кремле об этом думают. Вообще, по логике, это все отлично ложится в их конспирологическую картину мира. Мы одержали важную победу в Сирии в союзе с Ираном. А теперь недовольные этим мировое правительство наносят удар в спину. Не надо забывать, что вот этот весь православный Иран – это же не совсем шутка, в том числе по поводу государственного устройства. Они же думают про 2024 год, как бы все переоформить, чтобы Путин остался у власти. Думаю, Иран считался одним из возможных и близких вариантов. Путин – высший руководитель, но формально не президент. Путин – высший руководитель, но формально не президент. Не исключаю, что уровень паранойи усиливается тем, что сначала свергли Мугабе в Зимбабве, а теперь вот Иран. Но кто может так точечно бить по союзникам России, кроме мирового правительства и рептилоидов?
Элла Паниях.
Почему-то куча народу представляет себе дело так, что в Кремле сейчас любуются на события в Иране и осознают, что ставка на фундаментализм не такая хорошая стратегия, как казалось. А я так думаю, там сейчас прикидывают, что аятолам удалось продержать страну в кулаке почти 40 лет. И это ровно на наш век хватит, даже для самых молодых членов кооператива. Тем более мы же ж тут будем умнее, учтем ошибки и подморозим на все 70.
Даниил Коцубинский.
Культ стабильности, прочно утвердившийся в мозгах всемирного обывателя на протяжении последних 25 лет, главное, что мешает сегодня человечеству осмысленно жить и успешно решать проблемы. А ведь глобальные гордиевы узлы и в отдельных странах, и в макрорегионах, и в миропорядке в целом давно требуют интеллектуальной, а затем и политической разрубки. Однако догмат о конце истории, ставшей негласной всемирной конституцией, не дает будущему поднять голову. Будущее, конечно, все равно прорывается наружу, но прорывается не разумными действиями, спланированными головой, а бессмысленными телесными конвульсиями. Выборы Трампа в этом смысле мало отличаются от Брекзита, а референдум в Каталонии от арабской весны, референдума в Курдистане или революции в Иране. У всех этих событий есть одна общая беда – отсутствие внятной, то есть вписанной в ту или иную целостную идеологию, адекватную вызовам современности, повестки дня. Но, похоже, голова все-таки будет вынуждена, в конце концов, начать что-то соображать, и притом уже очень скоро. К сожалению, телу перед этим придется потерять еще немало тонн крови. Но по-другому человечество, эта туповатая и самодовольная скотина, двигаться вперед так и не научилась, и, боюсь, никогда не научится.
Обзор социальных сетей подготовил редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Политическим словом уходящего года на Западе, вероятно, был популизм. Не мудрено, к популистам принято причислять нынешнего президента США Дональда Трампа и целый ряд европейских политиков, чьи позиции в последние годы заметно усилились. От Марин Ле Пен и Герта Вильдерса на Западе Европы до Виктора Орбана и Ярослава Качинского на Востоке. У большинства из них неплохие или даже очень хорошие отношения с российским руководством. В 2017 году у европейских популистов и радикальных националистов были поводы и для радости, и для огорчений. Если судить по результатам парламентских и президентских выборов в таких странах, как Германия, Франция, Австрия, Нидерланды или Чехия. Баланс минувшего европейского политического года и перспективы на 2018 в интервью «Радио Свободы» анализирует внештатный научный сотрудник Института гуманитарных исследований Австрия, автор книги «Россия и западное крайне правое» «Танго Нуар» Антон Шеховцов. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Антон, есть два взгляда на итоги ушедшего года для европейской политики и ее перспектив на наступивший 2018 год. Один взгляд, так сказать, оптимистический. Вот радикальные популисты и националисты потерпели в ушедшем году несколько довольно чувствительных поражений. Это и во Франции президентские выборы, парламентские и местные, в Нидерландах, там в ряде центральноевропейских стран. В общем, согласно этой точке зрения, популистская волна идет на спад, европейская политика как бы возвращается к норме. А другой взгляд пессимистический. Наоборот, популисты подтвердили свою силу на выборах в Германии, в Австрии, в Чехии. У них неплохие перспективы на скорых выборах в Италии. Они по-прежнему прочно у власти в Польше и Венгрии. Кто, на ваш взгляд, более прав, пессимисты или оптимисты?
Я не думаю, что тут нужно смотреть на ситуацию в такой черно-белой перспективе. В каждой стране происходили определенные процессы, которые как бы основывались на том, что происходило до этого. То есть 2017 год, это и, если в целом про Европу говорить, это и не поражение там крайне правых, и не их успех в целом. Это все индивидуально, то есть на индивидуальном уровне. Вот смотрите, если в 2016 году в Австрии крайне правый кандидат проиграл президентские выборы во втором туре, то сейчас австрийская партия свободы, крайне правая партия, она является младшим коалиционным партнером в правительстве. С другой стороны, в Германии крайне правые уже очень давно не были в парламенте вообще, но вот сейчас прошли. Я бы сказал, что этот тренд с таким правым популизмом или правым радикализмом, он начался еще в 90-х, и он продолжается. Вот тренд есть, но невозможно увидеть какие-либо результаты конкретно в 2017 году. То есть он продолжается, но 2017 год не является показателем сам по себе. Я бы тут еще указал на один момент. Вот победа Макрона, Эммануэля Макрона во Франции, это ведь в какой-то степени тоже победа антисистемных сил. Макрон, будучи таким очень проевропейским политиком, тем не менее выступал с антисистемных позиций. И зачастую его как бы критика истеблишмента во Франции, она не очень сильно отличалась от критики со стороны Национального фронта. Только у них другие абсолютно векторы. И я бы сказал, что вот те победы, которые... ограниченные победы, которые одержали крайне правые на различных выборах в 2017 году, это не столько показатель того, что они становятся сильнее, сколько это показатель того, что мейнстримные силы, истеблишмент, начинает вызывать такое отторжение со стороны общества. У власти стоят одни и те же самые люди, и к власти приходят одни и те же люди, и это вызывает такое утомление. То есть они перестают отвечать на новые вызовы эпохи.
А вот то, что вот вы упомянули Австрию, это хороший пример, потому что, если мы вспомним, времена уже довольно отдаленные, 1999 год, когда партия «Свободы», вами упомянутая, в первый раз стала членом правящей коалиции. Вот тогда Евросоюз на какое-то время даже ввел против Австрии санкции. Сейчас, естественно, об этом и о чем-либо подобном никто не заикается. Можно ли сказать, что вот тот тренд, о котором вы и говорили, что он с 90-х лет идет, что он уже привел к тому, что те идеи, те позиции, которые радикальные силы высказывают, они, в общем, стали как бы приемлемыми и, что ли, приличными? Мы уже в новой реальности находимся, как бы?
Тут такая небольшая поправка сначала. Евросоюз не вводил санкции против Австрии. Это было решение каждого индивидуальных членов Европейского Союза сильно сократить дипломатические контакты с правительством Австрии. Эти санкции были сняты через полгода, потому что они увидели, что они не просто не работают, они еще и усугубляют положение, потому что был замечен рост евроскептических настроений в Австрии. Поэтому эти были санкции сняты. Сейчас эти санкции абсолютно невозможны. Но тут нужно еще указать на то, что Александр Ван дер Беллен, президент Австрии, он не принял некоторые кандидатуры на министерские посты, которые были откровенно одиозными. То есть те кандидатуры, которые предлагала Австрийская партия свободы. Александр Ван дер Беллен и Себастьян Курц, они, в принципе, сделали все возможное, чтобы сократить, возможно, негативный эффект от факта вхождения Австрийской партии свободы в правительство для Европейского Союза. Но вы абсолютно правильно сказали, что в какой-то степени идеи, озвучиваемые крайне правыми, они стали почти мейнстрим, получили очень серьезную легитимацию. Это свидетельствует о том, что, скажем так, даже мейнстрим в какой-то степени в Европе сдвинулся вправо. На фоне кризиса с беженцами 2015 года, когда даже такие умеренные либеральные силы поняли, что вот это какая-то уже трансформация миграционная, которая не может оставаться, нельзя просто ее уже не замечать. То есть тренд идет, и многие мейнстримные даже силы, скажем, там правоцентристские силы, они сдвинулись еще немножко правее. И крайне правых стали более-менее легитимными.
Вот смотрите, мы говорим правые-правые, радикальные-правые, это такой уже привычный термин, но на самом деле многие политологи отмечают, что в плане социально-экономическом право и справедливость в Польше партия Фидес Виктора Орбана в Венгрии и некоторые другие, они ведут ту политику, которую традиционно принято считать левой. Дирижизм экономический, в Польше принята очень масштабная программа поддержки семей, рождаемости. В Чехии, вот здесь пришедшее к власти популистское движение АНА, начинает правление с резкого подъема пенсии и так далее. То есть тем самым популисты как бы съедают избирателей у традиционных левых. Как вы считаете, может быть, теперь в Европе вот только такие новые левые останутся, которые, с одной стороны, всем обещают раздать денег, а с другой стороны, выступают с позицией националистических, евроскептических и так далее?
Когда мы называем там крайне правые или там правые популисты, речь идет именно о политическом содержании их программ, не экономической. То есть, да, абсолютно экономические, они, многие из них довольно левые. Ну и опять же, этот тренд пошел с конца 90-х годов. Собственно, тогда вот во Франции, в Австрии, Национальный фронт, Австрийская партия свободы, у них была неолиберальная программа сведоэкономическая до где-то середины 90-х годов. Но потом они начали замечать, что их электорат пролетаризируется. То есть огромное количество рабочих, людей, так называемые голубые воротнички, начали голосовать за них, уходя от традиционных социал-демократических партий или даже социалистических партий. И они изменили, это было намеренное изменение их экономической повестки, чтобы закрепить вот тот электорат, который у них новый появился. Важно еще понимать, что так как это оппортунистическое решение, это совершенно не означает, что они будут экономически или социально-экономически успешны, если они будут находиться у власти. Примеры с Польши и Венгрии, они не совсем удачные в этом смысле, потому что и Польша, и Венгрия получают огромное количество денег со стороны Брюсселя.
То есть они Брюссель, на чем свет стоит, ругают и в то же время получают...
При этом берут огромное количество денег, просто огромное. И, собственно, эти деньги и помогают им в какой-то степени проводить ту популистскую экономическую политику, которую они проводят. То есть на основе своих собственных внутренних ресурсов они не смогли бы проводить эту политику. Поэтому нельзя говорить, что они успешны вот в своей этой экономической политике. Тут успешен Евросоюз, который дает им деньги, структурные фонды, которые тратятся и на Польшу, и на Венгрию в больших количествах.
На фоне событий вокруг американских выборов 2016 года в Европе тоже много говорили о возможном вмешательстве России в избирательные кампании в странах ЕС. В прошлом году насколько, по вашему мнению, эти тревоги подтвердились? Потому что, ну, по меньшей мере, на выборах в Бундестаг вроде бы ничего особо скандального в этом отношении не произошло.
Ну да, собственно, Россия обожглась на случае с девочкой Лизой, который сначала вроде как для нее был там в дезинформационном смысле довольно успешным, но потом это ответ произошел, что Германия, германское общество и истеблишмент начали понимать, что Россия действительно занимается дезинформацией. А многие до этого момента не верили. Ну, была все-таки поддержка не со стороны России, но, скажем, как государства, но со стороны определенных российских акторов. Была поддержка в плане мобилизации русскоязычного населения в Германии. И было вмешательство во Франции. Медиаресурсы российские атаковали Макрона. И, собственно, приглашение Марин Ле Пен на встречу с Путиным перед выборами – это тоже инструменты поддержки политической, по крайней мере. Но я не заметил, например, никакого вмешательства в Австрии в 2017 году на выборах парламентских. И тут нужно, мне кажется, нужно смотреть всегда на каждый национальный контекст. У России были и остаются, наверное, хорошие партнеры среди мейнстримных сил. Это и социал-демократы, это и консерваторы. Поэтому вмешиваться в процесс и как бы подрывать вот эти дружественные связи, которые у них есть с эстаблишментом, это не совсем полезно для России. Поэтому никакого вмешательства не было. То есть это всегда ситуативно. То есть вот, скажем, российские акторы смотрят на национальный контекст и пытаются понять, вот есть ли у них союзники среди тех политических сил, которые имеют наибольшую популярность или нет. Вот если нет, то они стараются, да, даже поддерживать довольно маргинальные силы. То есть это все зависит от каждого случая. Я думаю, что это будет продолжаться. Вот именно такая схема. И вмешательство в определенных странах со стороны России, оно будет, а в других не будет, потому что, опять же, у них есть еще союзники среди тех, кто, скорее всего, будет формировать правительство.
Вот я в этой связи хотел спросить как раз о перспективах на наступивший год. В этом году в России есть два события, которые очень важны, наверное, и лично для Владимира Путина в политическом и в символическом смысле. Это, во-первых, в марте президентские выборы, а во-вторых, летом чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Можно ли предположить в этой связи, что Кремлю будет, ну, как бы не до Европы, и вот та самая активность по поиску политических союзников в странах ЕС, о чем мы только что говорили, она пойдет на спад?
Я так не думаю. Ну, во-первых, я не уверен, что Путин управляет всеми процессами, которые происходят, и даже по вмешательству выборов. То есть, может быть, какими-то серьезными вещами он лично занимается или занимался, например, вот вмешательство в выборах США. Но во всех других случаях, ну, это же ну, другие люди занимаются. То есть, они улавливают некоторый сигнал со стороны Кремля, как бы, что нужно делать и какой продукт они могли бы потом Кремлю продать. Ну и, соответственно, они занимаются этим продуктом, а продуктом является нахождение новых союзников в странах Европейского Союза. Другие структуры действуют. Это и внешнеполитические отделения, и Думы государственной, это и Россотрудничество, и это там фрилансеры вроде Малафеева Константина. То есть они все равно будут этим заниматься, потому что они этим занимались раньше. И я не думаю, что будет какое-то сокращение вот этого попыток найти новых партнеров в Европейском Союзе или ослабить противников, там, типа Ангелы Меркель. То есть это все будет продолжаться. Это как бы некоторая такая новая норма. К этому нужно подходить, может быть, уже не так драматично, просто понимать, какие есть слабости, какие есть слабые места в европейских обществах, работать с этим. То, что Россия будет продолжать это делать, у меня нет никаких сомнений.
С Антоном Шеховцовым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. А завершим программу «Время свободы. Итоговый выпуск» разговором об одном из самых ярких явлений прошлого года, которое явно будет продолжать привлекать море внимания и в 2018-м. Я имею в виду биткоин. Широкая дискуссия о том, есть ли основа под стремительно выросшим спросом на биткоины, не пирамида ли это и не пузырь ли на рынке, продолжаются несколько месяцев. Чтобы больше разобраться в этом вопросе, мы побеседовали с энтузиастом криптовалют, канадским IT-предпринимателем Дмитрием Бутериным. Он выходец из России, его фамилия знакома многим из-за его сына, создателя другой известной криптовалюты – эфириума. В нашей беседе Дмитрий Бутерин говорил об идеологии, стоящей за созданием виртуальных валют, не подконтрольных властям никаких стран.
Люди давно уже работали над идеей цифровых денег, да, эта идея витала в головах, люди пытались ее решить уже много лет, много было попыток, там и голд, и то, и сё, соответственно, наконец-то до сих пор неизвестный человек Сатоши Накамото вышел с концепцией биткоинов, который наконец-то он эту проблему решил, как же нам, собственно, решить главную проблему всех цифровых активов, когда, знаете, если у меня есть фотография, то я могу послать ее вам и могу послать моей бабушке, да, и как бы у них обоих фотографии, и у меня она тоже осталась, все мы рады, да, для цифровых денег так, очевидно, не работает, что я вам послал одну денежную инвестицию, и бабушке еще у меня осталось, да, поэтому там была эта проблема решена. Ну, в биткоине был ряд очень интересных таких решений, которые построены тоже на основе всего того, что там сообщество много лет как бы работало, да, любая новая технология, любое открытие, оно всегда основано на куче других вещей, которые произошли до этого. Да? И, соответственно, создали биткоин, он потихоньку начал работать. Дальше люди увидели, что это интересная технология, и стали думать, чему еще можно ее применить. Поэтому, собственно, блокчейн. Люди поняли, что блокчейн можно применить к гораздо большему количеству вещей, чем для цифровых денег. И, собственно, у этого есть огромный потенциал.
Разберемся с блокчейном.
Опять-таки, начну с биткоина, чтобы было чуть попроще. Да? Значит, что такое в современном мире деньги? Да? Когда-то там деньги существовали как некие физические объекты, золотые монеты, ракушки, каури и т.д. и т.п. В современном мире все деньги – это цифровые записи в компьютерах. И в подавляющем большинстве случаев есть некий центральный банк, который является таким мастер-владельцем всех этих записей, может, соответственно, создавать бесконечное количество записей о деньгах из воздуха. И дальше есть в, собственно, банках уже счета граждан и компании, где хранятся вот эти записи о проводках. И, например, если вы посылаете своей маме из вашего банка денежный перевод, то, значит, в вашем банке происходит запись, что с вашего счета эти деньги ушли, в ее банке происходит запись, что деньги пришли, и где-то там в системах записано, что вот был такой банковский перевод с такого-то счета в таком-то банке на такой-то счет в таком-то банке. Да? Это, назовем это словом, транзакция. Да? Ключевая прорывная идея биткоина и блокчейна, она в том, то, что эти транзакции, вместо того, чтобы их одобряла какая-то, они одобрялись в какой-то централизованной системе, они одобряются, скажем так, назовем это, сетью взаимосвязанных компьютеров, которые работают между собой в так называемом peer-to-peer режиме.
С одной стороны, это абсолютно горизонтальная структура. При этом, например, известно, что число биткоинов ограничено 21 миллионом. Почему?
Почему? Ну, вы знаете, это было просто решение создателя биткоина, да, потому что философия биткоина была в том, что по сравнению с централизованными системами денежными, да, значит, где центральный банк имеет возможность в любой момент нажать кнопочку, создать много триллионов новых денег, и это означает, что все деньги, находящиеся в обороте у людей, они неизбежно обесцениваются, потому что общая сумма денег в обороте растет. Поэтому создатель биткоина, он заложил в алгоритмы биткоина другой механизм, который, собственно, ограничивает общее количество биткоинов в обороте. Да? То есть это означает, что нет там такого человека, и у кого-то возможно нажать эту кнопку и сделать больше биткоинов, чем заложено в этот алгоритм. Да? Хотя потенциально, теоретически, да, значит, там, если все сообщество согласится, что нужно этот подход и алгоритм поменять, то это тоже возможно. Потому что, например, известен тот факт, то, что каждый год какое-то количество биткоинов теряется. Да? Значит, там люди теряют свои пароли, там, посылают на неправильные адреса, что-то еще. Да? Соответственно, на самом деле количество биткоинов, оно не просто ограничено максимально, а оно со временем будет уменьшаться. То есть сейчас оно потихоньку растет, да, потому что больше новых биткоинов выпускается, чем их пропадает. Но потом, когда достигнет потолок, то оно потихоньку начнет уменьшаться. Да? То есть это заложена дефляция. И другие цифровые валюты, которые с тех пор, там их уже есть там, тысячи, люди пытаются построить, улучшая биткоин и строя новые, в них могут быть заложены другие алгоритмы. Например, в системе Ethereum в нее заложен другой алгоритм, когда каждый год идет определенная инфляция. Но так как общий объем этой эмиссии каждый год он ограничен, и плюс он снижается каждый год, то математически общий объем выпущенных денег, он все равно по асимптоте стремится к определенному лимиту, он не растет неограниченно. Да? Это уже вопрос денежной политики, скажем, экономики, которую создатели конкретной валюты выработали, исходя там из их экономических и философских принципов.
Все задают этот вопрос, почему это не пирамида. Сейчас все бросились покупать биткоины, и биткоин резко растет. Биткоины как объект продажи и покупки, который выглядит как пирамида, и биткоин как средство просто транзакций. Это какие-то две разные ипостаси.
Ну и по поводу пирамиды, это такая вещь, да, то есть любые деньги, почему они существуют, да, значит, люди иногда начинают рассуждать о неподкрепленности и ничем биткоин и так далее. Но при этом люди не знают, что никакие в современном виде реальные валюты не подкреплены никакими активами. Это некая наша коллективная галлюцинация. Любые деньги таким образом они имеют ценность только потому, что мы решили, что они имеют ценность. То есть так же, как там туземцы в свое время, значит, там использовали какие-то там камни с дырками или раковины каури, да, поэтому. Почему биткоин имеет ценность? Ну, у него есть определенная практическая ценность, да, то есть можно послать перевод, например, все больше и больше людей посылают, когда те люди, мигранты, работают в какой-то другой стране, и они могут использовать криптовалюты для того, чтобы послать деньги своей семье на родине. Это один из примеров использования, да. Но в данный момент, конечно, очень огромный фактор – это спекуляция. Большинство людей наконец-то услышало, осознало, что вот это есть такая вещь, и они его покупают в надежде на то, что она вырастет, соответственно, больше людей об этом узнает, и в данный момент это является вот неким таким ажиотажный спрос, влияет на ценность. И это применимо к биткоину, к любым деньгам, к акциям компании Google, к любому другому ограниченному активу, да, который завладевает умами масс.
Когда вы получили свой биткоин первый? Ну, я предполагаю, что у вас есть.
Я в свое время, по-моему, наконец-то в 2012 году, если я правильно помню, наконец-то начал потихоньку их покупать. что было очень трудно самое начать, да, вот даже в данный момент, да, люди думают, потом слышат, потом там, окей, как же я его куплю? Ну, сейчас это гораздо легче, да, там, открыть аккаунт на какой-нибудь бирже, открыть кошелек и так далее. В 2016 году это было чрезвычайно трудно, и у меня тоже заняло долгое время от момента того, когда я хотел что-то купить и начать покупать. И потом тоже мои первоначальные инвестиции, которые там я в течение года или сколько там, я не помню, делал. Потом я их держал на Mt. Gox, что единственный был на тот момент exchange, реально использующийся в криптокомьюнити. И потом, когда они обанкротились, мои все первоначальные инвестиции в биткоин были потеряны в этом.
Можно ли считать, что все люди, которые занимались биткоином и блокчейном до нынешнего бума, идейные сторонники анархии и как бы неучастия государства в личной жизни человека?
Изначально, наверное, этого было очень много, да, значит, то, что это именно люди, которые философски, да, значит, там им была очень это близка концепция того, что они могут сами полностью контролировать свои деньги, да, и я же не помню, какой это был год, когда вот на Кипре банковская система обанкротилась, и решение было принято, давайте-ка мы ее спасем за счет того, что у каждого вкладчика, не помню точно, да, там что-то 25 или 20% денег заберем. Да, получается, что в традиционной банковской системе вы не являетесь полным владельцем ваших денег, а все-таки, там, если вот банк по каким-то причинам пришел их забрать, не могут это сделать. Да. В системе биткоина, да, значит, все по-другому. Вы имеете полный контроль и полную ответственность. Ну, за минусом всех вот этих вот деталей по поводу посредников, которые вы используете, их информационной безопасности, да и т.п. Но, конечно, это все меняется, и в экосистеме биткоина и криптовалют в данный момент уже огромное количество других людей, которые в ней совсем уже по другим соображениям.
Ну, хорошо. А вот сейчас очевидно совершенно интерес всяких государственных структур и, скажем, государственных банков в России. Это нам Герман Греф все время говорит про какие-то такие вещи. То есть, на самом деле, ничто не мешает государствам тоже прийти в систему биткоина и там занять те же, грубо говоря, позиции, которые они занимают снаружи. Или все-таки есть какая-то принципиальная вещь в технологии, которая препятствует кому бы то ни было становиться каким-то важным центром?
Ну, смотри, все очень просто, да. То есть, скажем, любой человек может сейчас пойти и создать клон биткоина, да. Вы, я, там, дядя Вася пришли, это open-source система, вот здесь лежит весь код. Значит, вы сказали, что я запускаю супер-биткоин и... Значит, в мире появилась новая криптовалюта, там, если есть хотя бы пару компьютеров, которые начали ее обрабатывать, то потенциально люди могут начать ее использовать. И мы это с биткоином уже видели, да, то есть уже в этом году у нас уже было несколько форков, теперь у нас есть не только биткоин, а биткоин кэш, есть биткоин голд, еще как бы много чего будет, да. Вопрос как бы в том, да, что дальше люди на все это смотрят и говорят, окей, этот супер биткоин, а чем он лучше, верили в его потенциал и так далее. Поэтому точно так же государство, скажем, российский центральный банк, неважно, Зимбабве, Мугабе, может прийти и сказать, там, мы выпускаем Russian Bitcoin. Хорошо, значит. При этом, когда вы делаете копию этого open-source кода, вы можете его произвольным образом поменять. Теперь мы посмотрим два сценария. Если вы не меняете, то дальше ваш Russian Bitcoin заложен все те же самые ограничения, которые заложены в исходный биткоин. То есть вы не можете напечатать больше денег, вы не имеете никакого контроля над ним всем и так далее. То есть, ну да, может быть, тогда кто-то ваш биткоин поверит, да, но вам, как российскому государству, это ничего особо не дает. Теперь, значит, другой сценарий. Вы заходите и в этом open-source коде биткоина меняете ряд вещей. Теперь у вас есть возможность, например, выпускать дополнительную эмиссию Russian Bitcoin, у вас есть возможность там какого-то контроля, потенциально некий такой оверрайд над тем, значит, кто чем владеет. Хорошо, вы это сделали, есть теперь Russian Bitcoin. Но это весь open-source код. Люди теперь на это могут посмотреть и сказать, вот это, значит, Russian Bitcoin, значит, он контролируется российским центральным банком, и у них в этом, значит, коде, в этом биткоине вот есть такие возможности напечатать дополнительные биткоины, там, перевести деньги с мощью и так далее. А нужен ли мне этот Russian Bitcoin? И мне кажется, что ответ достаточно будет однозначный. Поэтому я не особо понимаю, какой такой, значит, особый потенциал, да, значит, ну, за исключением ограниченного аспекта технологии, да, значит, вместо того, чтобы вот потенциально они могут использовать, заменять текущую банковскую инфраструктуру, которая вся очень старая, трещит по швам, вся эта система SWIFT и т.д. и т.п. Можно потенциально брать те технологии, которые лежат в основе биткоин, и заменять на текущие технологии, на вот эти технологии, которые лежат в основе биткоина. Хорошо, это там поможет сохранить на какой-то технологической инфраструктуре, но при этом государство, я уверен, будет цепляться за все те же правила, подходы и философии к эмиссии денег, к управлению, там все вот эти AML, KYC, да, Anti-Money Laundering, KYC. То есть получается, это, в общем-то, будет тот же самый там российский рубль, который использует какие-то другие технологии.
Если количество национальных валют ограничено количеством государств, да, то количество криптовалют не ограничено ничем. Что, собственно, помешает появиться такому количеству валют, что вот эти биткоины обесценятся?
Ничего не помешает, да, короткий ответ такой. Это вот вопрос там, а чего решит коллективная галлюцинация людей, да, значит, там, что люди решают, что окей, нам нужно все вот эти там, тысячи валют, у них у всех есть какой-то потенциал, и сейчас, в данный момент, это и происходит, да, я смотрю на некоторые валюты, с моей точки зрения, за которыми там особо нет никакой там особо хорошей идеи, сообщества и так далее, но, знаете, у людей есть вот этот, ой, биткоин дорогой, потому что за единицу он стоит там столько тысяч, а вот есть валюта там XXX, она стоит всего, в кавычках, значит, там 0.1 доллара, а вдруг она тоже когда-то вырастет там до 20 тысяч, значит, давайте покупать ее. Ну, это вот все мы на это, все сообщество, опять-таки, рынок на это смотрит, да, и в какой-то момент, соответственно, это в данный момент продолжает расти, потому что количество людей, те, которые верят, что все равно общая, значит, ценность этой всей экосистемы, деньги вкладываемые, а это имеет смысл, в какой-то момент наступит разочарование, страхи, да, как вы это видели на других рынках, начнется паника, да, о, их там слишком много, да, и их начнет там сильно колбасить, они будут падать, там, это не раз мы все видели, в частности, с биткоином, да, сколько раз его хоронили, выходили какие-то статьи, какие-то страны чего-то там запрещали, да, я вот помню очень болезненный период, если я правильно помню, в 2013-2014 годах, когда биткоин дошел до суммы что-то типа 1700 долларов, и потом в течение следующего периода, может быть, год где-то, он медленно и мучительно падал, дошел до отметки до 200 долларов, да, то есть упал практически в 10 раз, да, то есть такие периоды мы тоже с вами видим, да, и вопросом, что люди будут на это смотреть и решать, окей, да, значит, там, есть ли какое будущее конкретно у валюты биткоин, есть ли какое-то будущее у валюты XXX, да, если там Вася Петров создал валюту Вася Петров супербиткоин, то каждому человеку, каждому инвестору это ему, собственно, решать. Видит ли он в ней потенциал и оценивать вот эти все факторы, о которых вы говорите там. Кто такой Вася? Что за технологии там? А сколько этих валют уже существует? Да, вот во всей этой вот системе сложных вопросов, тогда каждому инвестору нужно принимать решение, видит ли он в этом потенциал или нет. Да, в данный момент подавляющее большинство людей, которые вкладывают деньги в биткоин, они понятия этого не имеют, да, там они как бы слышали общую идею, биткоин там прет как на дрожжах, там какие-то, значит, там вещи на телевидении, какие-то люди уже продают там курсы, рассказывают им, как можно заработать деньги. Тут аналогия, в общем, такая же, как вы, если возьмете фондовый рынок, да, stock market, тоже там есть там компании Google, Apple, Amazon, да, вы можете точно так же сделать IPO своей собственной компании, там, Вася Пупкин и сыновья, выпустить свои акции, и вопрос как бы в том, а сколько компаний может быть в мире? Да сколько угодно, да, хоть там миллиард. Вопрос в том, акции компании Пупкин и сыновья, значит, сколько они будут стоить? Будет ли они когда стоить столько, сколько акций компании Apple или Google? Вряд ли, да, если только компания Вася Пупкин и сыновья, да, там, она не имеет какого-то значимого внутри себя потенциала, да, значит, людей, технологий, продуктов, чего-то такого. Ну, собственно, точно так же и здесь.
Вася Пупкин производит столы. И да, вы можете говорить, это плохие столы, хорошие столы. Соответственно, со спросом будет расти или падать курс акций этой компании. Но биткоин – это чистая фикция. То есть, понимаете, даже когда мы говорим о деньгах государства, ну, все-таки у нас в голове возникают бумажки, как минимум, и что-то. И мы знаем, что государство говорит, что нет, за эти бумажки надо, чтобы вам кто-то дал товара. За биткоины никто ничего не говорит, чтобы вам давать.
Есть ли у биткоина полезные свойства, где его можно использовать, да, значит, там для каких-то вещей? Безусловно, да, значит, например, его люди, как вот я дал уже пример, его люди используют для вот этих переводов из страны, где они работают, к себе домой. Люди, которые его используют для анонимной покупки каких-то вещей. Вот. В данный момент, конечно, для всех криптовалют вот этот общий масштаб, объем практического использования, он мизерный, да. Полезность внутренняя, вложенная в эти криптовалюты есть, и мы увидим огромный рост этого потенциала, я в этом убежден, там, в следующие, скажем, несколько лет. Но сейчас он небольшой.
Беседы с Дмитрием Бутериным завершаем обсуждение событий 4 января 2018 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго!